Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, вы глядите канал «Свобода Премиум». З вами у празе Дмитрий Гурневич. И сёння мы поговорим про теракт у Москве, ягоная рэха на беларускія падзеі, і ці сапраўды тэрарысты ехалі ў напрамку беларускай мяжы. А мой сённяшній гость Владзімір Жыгар з Белполу. Привітанне, Владзімір.
Добрый день.
Владзімір, вось расійскія праваахоўныя органы сцвярджаюць, што тэрарысты, якія здзейснілі гэты напад, ехалі ў бок украінскай мяжы. Спачатку былі паведамленні, што яны ехалі ў бок беларускай, таму што там бліжэйшы пераход, здаецца, каля Хоцімска, так, быў. Ці вы ведаеце сапраўды, ці можна гаварыць сапраўды, куды яны ехалі?
На самом деле, это очень сложный такой вопрос. Здесь вообще к этому так называемому теракту есть очень много таких вопросов, потому что здесь есть две сейчас версии. Да? То есть или это абсолютно безалаберная и неграмотная работа путинских спецслужб, которые проморгали вот такое, либо это все организовано самим Путиным. И то, что сейчас пытаются привязать это все к Украине, причем достаточно так странно привязать. То есть только через сутки начали говорить о том, что вот они ехали в сторону Украины, а так называемый посол белорусский крутой сказал, что они ехали в сторону Беларуси. Ну, здесь очень много вопросов.
Але в той же час ваша организация поведомляла про то, что белорусские районные управления внутренних справ рассылались ориентировки на их. Так какая мета тут?
Ну, вообще, это достаточно стандартное такое действие, то есть это рассылается. Здесь мы хотели сделать акцент не только на информации о том, что это присылается, получается, в Беларусь. Здесь о том, как это все делалось. То есть фактически это не было как запрос официальный, как такое, как просьба. Это был фактически расценен в Беларуси как приказ. То есть вот вам такие люди, и вы должны блокировать их, если они попадут на территорию Республики Беларусь. Конечно, можно сказать о том, что, или некоторые так думают, о том, что если белорусские так называемые милиционеры получили ориентировки такие, то значит обязательно эти люди ехали в Беларусь. Но таких прям данных, что они обязательно должны были попасть в Беларусь, нет. Но в принципе это не исключается.
Але якая сёння краіна тады, акрамя Беларусі, не мае, скажем так, памежнай службы на мяжы, не мае мытнікаў, куды вельмі проста можна уцячы, бо я такой краіны не ведаю.
Да, это только Беларусь. И плюс в контексте того, что существует, все равно существует напряженность на белорусско-польской, литовской границе, то эти террористы могли предполагать о том, что попадая в Беларусь, можно, будучи мигрантом, так просто перескочить через забор и оказаться в Европе и попросить, например, какого-то политического убежища, либо там, дополнительной защиты. Может быть, план был и такой.
То бок, фактично, Беларусь, это, можно сказать, что это краина такая, куда наипростей людям, которые учинили какое-нибудь злочинство, утечи.
Конечно, конечно. И бывает еще такое, что если ты представляешь какой-то определенный интерес для режима Лукашенко, то тебя там еще и легализуют. И, конечно, можно там вспоминать Бакиева, можно вспоминать беркутовцев, которые приехали, которые разгоняли Майдан. Ну, это люди, которые представляли интерес. В этом случае, конечно, такого бы не было. Но то, что даже для таких людей понятно, что Беларусь отсутствует граница, и при этом присутствует возможность перейти границу в Европейский Союз, ну, это достижение режима Лукашенко.
У Росіі гэты тэракт стаў нагодай для таго, каб пагаварыць пра вяртанне смяротнага пакарання. Там у Росіі мараторый уведзены афіцыйна, хаця яна існуе. Скажыце, вы заўважылі некую такую атмасферу, як гэты тэракт можа паплываць на паводзіны рэжымы, напрыклад? Звычайна кажуць пра такое, калі то ў Беларусі здараюцца некія такія падобныя выпадкі, калі там стралялі ў супрацоўніка КДБ, што будуць гайкі закручваць. Як гэту могуць улады выкарыстаць?
Па-перых, ещё да, ещё больше закручваць гайкі. Уже выдали сотрудникам оружие, то есть автоматами, там ходят с автоматами, полное обмундирование. То есть будут более тщательно досматривать людей. То есть будет такая вот обстановка страха тут накаливаться внутри страны. Потому что ситуация такая, что непонятно, кто это сделал. То есть сейчас, понятно, путинский режим пытается это все выкрутить таким образом, что вот это украинцы, значит, нужно уже называть войну войной и уже с их точки зрения действовать по-другому. Лукашенко, конечно, смотрит на это немножко по-другому, потому что он прекрасно понимает, что если, предположим, это сделал Путин, то что ему мешает сделать то же самое в Минске? И, например, потом склонить несклоняемого Лукашенко к тому, что, ну смотри, это все украинцы делают, давай, присоединяйся к войне.
До речи, в той же самый день Павел Латушко зробил видеозворот, и он там сказал такую речь, ну, якая многих усхвалявала. Он закликал не избираться, не приходить белорусу на некие массовые акции, массовые сборы. Ці это хуже просто реакция на такую подею, ці вы думаете, что он может что-то ведать, и саправды что-то может такое отбыться, чего варто бояться белорусам?
Нет, на взгляд Белпола, это просто такая вот лучше людей предостеречь. Потому что неизвестно, что эти кровавые режимы могут сделать. И лучше, как говорится, перестраховаться. Сейчас и в Европе то же самое. То есть и повышенное количество полицейских на улице, особенно в самых людных местах. Никто не знает, что будет дальше именно поведение режимов.
Вы сгадали про то, что махчима это может стать нагодой для того, как Лукашенко примусить уступить в эту полномасштабную войну. А ці бачите вогуле вы такую еще махчимость? Это уже не минуло, про которое варто забыться. Бо коли это не отбылось у первые дни, там, тыдни полномасштабного рвания, на во что робить это зараз?
Сейчас Беларусь представляет из себя такой сборочный цех в интересах России. Практически все предприятия Беларуси, машиностроительные, работают в интересах российской армии.
Это факт, или это ваше меркование?
Это факт. Это факт, о котором мы еще не можем говорить публично. Однако, я думаю, что в ближайшие месяцы, после того, как произойдут определенные события, мы об этом расскажем публично и конкретно и с доказательствами. И Лукашенко выбрал для себя такую роль, это самая выгодная роль, при которой он получает деньги, он дает возможность различным предприятиям от мала до велика производить какую-то продукцию, то есть там люди получают деньги, то есть зарплаты. И это, в принципе, устраивает Кремль, и Кремль не настаивает на том, чтобы режим Лукашенко со своей этой армией марионеточной участвовал в войне ровно так, как участвуют русские. И пока Лукашенко очень хочет сохранять такой баланс. И если произойдет что-то, вот, не дай бог, такой же теракт в Минске, это может немножко, так сказать, привести к дисбалансу, где здесь Лукашенко уже могут попытаться склонить. Но сейчас именно вот эта война его абсолютно устраивает, потому что война дает возможность зарабатывать деньги. Беларусь становится таким передаточным звеном для обхода санкций, предприятия работают, казна наполняется. И в принципе Лукашенко своими войсками не участвует в войне. Ему достаточно этого. Его это полностью устраивает.
А вы кажете, довольно такие речи гучные, але той же час заходний свет не реагует, например, введение неких жорстких санкций супер Лукашенки. Зрозуміло, назывались разные заводы, там и Минский завод коловых тягачов, и что шины нібито вырабатываются так само для России. Ведаючи это, чому тут нема неких саправды моцных кроков супер Лукашенки?
Потому что мы не так давно занялись этим вопросом. Я надеюсь, что та работа, которую мы делаем не публично, в ближайшее время приведет к определенным результатам. Нужно понимать, что сейчас и наша задача в первую очередь доказать всем, это вот касается и наших поездок, ту же самую Чехию, в Австрию, в Германию, доказать всем, что проблема Лукашенко это не проблема только лишь белорусов. Вы хотите, чтобы Украина победила? Решите вопрос Лукашенко. Вы хотите, чтобы Путин проиграл? Решите вопрос Лукашенко. Вам не надо проблемы на границах Европейского Союза, ну, в виде мигрантов. Решите вопрос с Лукашенко. Вам надо, чтобы политические заключенные вышли из тюрем? Решайте вопрос Лукашенко. Это наша проблема общая. Потому что если не решить эту проблему, не пройдет много лет, и на города Европы могут начать падать ракеты, бомбы. Потому что Лукашенко и Путин, они находятся в таком положении, где отступать, пытаться отмотать все назад до 2017 года, уже не получится. Эти люди пойдут до конца. Неважно, сколько им там судьба отмерила, но они будут идти до конца.
Больше за то, Лукашенко повышает градус этой такой, скажем, уваги до войны и своей персоны, робячи разные дивные заявы относно Польши, Литвы, и робячи так само принимают, что новые концепции в национальной безпеці, або проводящие некие обучения. На вашу думку, это, скажем так, просто так робится, как, не ведаю, показать, что он на нечто уплывает, что он великий человек, таки, эти соправды могут быть некие речи, планы некой операции, нападу на ту самую Свалкский коридор.
Ну, то, что было заявлено в Варшаве, о том, что вот готовится какая-то операция, ну, так, скорее...
Наши ведущие, кто не ведает, говорка ведется про заяву Валерия Сакашчика, да. Про то, что есть планы нападу, быцем бы, на Вильню.
Доказательств этому сейчас нет. Нету того, чтобы это было там, в ближайшие там, месяцы или там, полгода. Такого нету. То, что Лукашенко возьму, вся вот эта суета в Беларуси имеет такой многоуровневый характер, да, это, возможно, и ПСО, и подготовка к обществу к тому, что любые репрессии, они обусловлены тем, что вот тут вокруг нас враги, и репрессии нужны, потому что это выживание, возможность выжить режиму. И, в принципе, ну, это многоуровневая такая ситуация, то есть система, где в той или иной точке режим Лукашенко получает свои какие-то профиты.
Але вот, например, да, на передодні выборов 25-го года в Беларуси президентских, неведомо, какие информации будут отбываться, так? На вашу думку, больше цікаво для влады все-таки этот градус напруженности в громадстве снизить, зменшить репрессии, отмовиться, вот зараз говорить про то, что некие имены быцем бы политвязнял, навод которых максимум вызволять. То есть имены не называются, а говорится про некую колькость. Це все ж таки тут буде істи зворотний процес, каб вогулі зачистити, каб навіть той, що зараз є у Білорусі, каб його не існувало?
Ну, по нашому мнению, от возврата там, 18-19 год не буде. Лукашенко прекрасно понимає, що вже всі такі красні точки, уже, черти, все вже пройдено. І зараз понизити градус, відпускати людей, ну, а тоді вопрос, як він це об'яснить тем карательным службам, которые все это делали. Объяснения не будет. Там, он может, конечно, сказать, что ну вот я их помиловал, там, но дело, ну, тут же как? Здесь же вопрос идеологии. Те же самые так называемые сотрудники ГУБОП, они же дадут первый вопрос о том, что тут вопрос, это же враги народа. Как их можно помиловать? Они же не покаялись, ничего. Как объяснить тем сотрудникам, которые нарушали закон, пытали людей, что, ну, что все, стоп, и вот мы всех, кого вы пытали, мы выпустим, просто потому что нам нужно наладить отношения с Западом? Скорее нет, чем да.
А на вашу думку, вот война и два года, какая уже идея, она как уплывает на силовиков? Худшее она их схиляя занимать про лукашенковскую позицию, потому что с одного боку они могут сказать, что, ну, может, не диктатор, так, нелегально занял эту посаду, але принамсі нема войны, ракеты не падают на Беларусь.
Все сотрудники делятся на несколько, скажем так, видов. То есть большинство, и там самая большая там, видовая категория, это сотрудники, которые сами ничего не знают и сами не понимают, и говорят о том, что, слушай, я занимаюсь своей работой, и не лезу вот в эти политические вопросы. Многие даже мне пишут и спрашивают, а что там слышно? Тут как-то такие слухи пошли. Они боятся что-то читать, они боятся узнавать какую-то дополнительную информацию. Естественно, есть те, которые полностью преданы Лукашенко. И, ну, опять-таки, даже они делятся на тех, кто предан, потому что это выгодно, и на тех, кто предан, потому что, ну вот действительно, они верят в то, что он вот действительно Богом посланный президент.
А вы сами, как вы за этот час ощущаете, изменилось, например, количество крыниц информации из Беларуси? Вот как эта атмосфера все уплывает на вашу так само працу?
Нет, я скажу, что источников даже стало больше. То есть люди прекрасно понимают, что они не могут протестовать в Беларуси, они не могут высказывать свое мнение, но они получают определенную информацию, они видят определенные моменты, они это готовы передавать для того, чтобы мы, находясь на свободе, находясь в Европе, это могли как-то проанализировать и либо придать гласности, либо этим фактам, этим моментам, либо, скажем так, встроить это в нашу общую работу и достичь каких-то, ну, больше конкретных таких целей. И поэтому для нас люди понимают, что происходит, многие понимают. Многие боятся того, что у них утром они выйдут на улицу, у них будет висеть триколор. Их это не устраивает. Многих это не устраивает. И многие не верят в этот русский мир, от Бреста до Владивостока. Им все это чуждо. И причем людей в милиции становится меньше. Популярность милиции, скажем так, мягко говоря, это не ее конек. А работы становится все больше, и требования, которые предъявляются к работе, становятся все более абсурдные, и многие просто, ну, не выдерживают.
Та, вы кажете, что они не хочет прочнуться по новому с триколором на улице, а як тогда их деятельность, там, передача по информации, ваша публикация по расследованию або сенсационных таких заявок, як она может уплывать на ситуацию, что этого может не отбыться с русским триколором, что он не будет повешен? Есть некая залежность, и есть некое вогуле поле для того, чтобы это не отбылось?
Ну, сложно сказать, конечно, какая тут прямая там зависимость, либо непрямая зависимость. Здесь показатель того, что даже спустя 3,5 года репрессий, даже спустя как эти 3,5 года тотальных зачисток, все равно информация приходит. Все равно находятся точки, куда можно оказывать давление на режим Лукашенко. И мы не знаем, какая из этих точек приведет нас к финальному, например, результату. Может быть, это санкции, может быть, это полностью закрытие границ, может быть, это очередное расследование, где мы покажем какую-нибудь суперсекретную информацию, у кого-то отравется тромб, например, на нервах. Может быть и такое. И они, люди пытаются, ну, хоть как-то помочь. Они передают информацию для того, чтобы, ну, хоть немного в этих ужасных условиях в Беларуси, ну, хоть немного быть причастными к тому, что продолжается борьба. Быть причастным к тому и показать, что им не все равно. И это очень ценно. И это огромная благодарность тем, кто передает эту информацию, потому что, понимая, что в каких условиях люди там живут, передавать такую информацию, это дорогого стоит.
А скажите, а ці такой максимум сегодня стал бы план перемога, который уже не вы за его отказываете, але ці все еще есть вероятность, скажем, повстання, так бы, про это велася говорка, подпольно, которое рыхтуется, нібито в певный момент, день X.
Я думаю, что когда произойдут определенные события, когда настанут какие-то определенные условия, может быть, они будут сопутствующие, там, триггеры определенные, то я думаю, люди могут выйти. Потому что из страны не выехали все, кто против Лукашенко. В стране достаточно людей, которые могут в определенный момент выйти, и опять-таки они уже понимают, с каким злом они борются. Потому что многие тех, кто почувствовал свободу в 2020 году, они думали, что действительно... Я думал, что можно будет как-то победить без крови, когда ты покажешь огромное количество людей, там, сотни тысяч, и этого будет достаточно. Теперь понятно, что этого недостаточно, и теперь понятно, что там, с той стороны, никто прощать, входить в положение не будет. И это тоже большой плюс. Ну, так учится нация. Она потихоньку приходит. Я помню когда-то интервью Анатолия Лебедько в году 2007-2008. Он говорил, что один из сотрудников милиции тех лет сказал ему: вот если бы у вас вышло 100 тысяч, вот тогда мы 100% бросили бы щиты и перешли бы на вашу сторону. Выходило намного больше. Выходило до 500 000 в Минске. И они не бросили щиты. И теперь люди понимают, что теперь не количество, а качество именно будет играть главную роль. И когда уже будет следующий виток или следующий этап нашей революции, нашей борьбы, это уже будет абсолютно другой этап, который, мягко говоря, на мой личный такой взгляд, не понравится карателям.
И опошнее питание. Недавно была вельми дёрзкая акция Белполу, коли вы вывели на розные экраны у Беларуси зворот Светланы Тихановской. На вашу думку, ці ще Белпол здольні на щось більш дерзке? Тому що тоді многих людей гэта, ну, частку, звісно, вельми моцно натхніло, що ще магчыма зробити реально такі ось операції, так би мовити. А інші сказали, що, ну, що ви там або спрофанували одну з магчымасцяў на будущее повстанне.
Мы хотели этой акцией показать белорусам, что ничего не закончено. Мы хотели показать избранного президента нашей страны, Светлану Тихановскую. Мы хотели людей немножко приободрить. У нас достаточно джокеров в рукаве. И, естественно, об этом говорить мы не можем публично. Но мы же и про это тоже публично до момента операции не говорили. Посмотрим, что будет в будущем.
Дякую, великий Владимир.
Дякую вам.
Гэта был Владимир Джыгар з Белполу, які абяцаў яшчэ джокеры для беларусаў. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, каментуйце, калі для вас гэта бяспечна. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.